Сейчас будет продолжение лекции 27 числа по поводу категорий. По техническим причинам, вот эта вторая часть лекции, тогда, 27 числа, не записалась. Поэтому я сейчас попробую повторить основные моменты, которые проговаривались на той лекции. Ну и я напомню, что я остановился на Фихте. Ну и, соответственно, после Фихте был Гегель. Гегель — это вообще особая песня, когда речь заходит по категории, теории категории, категориальном анализе и так далее. Гегель, в отличие от всех предыдущих мыслителей, категории представлял в качестве механизма развития абсолютной идеи. То есть это у него были не просто какие-то засечки в мышлении, всегда фиксированные, неизменные, как это было, допустим, у того же Аристотеля или даже у Канта. По Гегелю категории всегда должны быть логически взаимосвязаны, как бы указывать друг на друга. А кроме того, сам процесс развития абсолютной идеи, который описывает Гегель в своих многочисленных работах, вот в книге «Наука. Логика» представлено таким образом, что категории переходят друг друга вследствие деятельности развития вот этого абсолютного духа. В науке логики, где, собственно говоря, речь идет о категориях развития, три учения. Ну и, соответственно, у Гегеля все представлено в качестве таких триад, значит, несколько таких кластеров категорий, переходящих друг в друга в виде таких тройных конструкций. Первое учение – это учение о бытии. Соответственно, вот это учение, оно у него представлено в виде таких двух больших разделов. В первом разделе речь идет о становлении бытия, а во второй части, соответственно, развитие нового качества этого бытия. Ну и вот здесь вы на слайде видите, что в первой части у него, значит, три таких момента. Все начинается с бытия, такого, как он говорит, бессодержательной непосредственности. То есть никак не оформленной, ну, в общем, бессодержательной. То есть то, с чем непосредственно сталкивается вот эта чистая мысль. Или по Гегелю это ничто. Когда ничто сталкивается с бытием, то возникает то, что называется становлением, синтезом бытия и ничто. А в результате вот эта синяя стрелочка показывает на то, что в результате вот этого становления возникает то, что он называет наличным бытием. То есть бытием, обладающим уже определенностью или качеством. Соответственно, когда в этом наличном бытии начинают накапливаться какие-то количественные изменения, и они переходят сверх определенного предела, вот здесь вот маленькие зелененькие буквами написано, то возникает некое иное бытие по сравнению вот с тем наличным. Ну и, соответственно, там Гегель обсуждает, что такое предел и так далее. Вот. Так вот, накопление вот этих количественных изменений приводит к тому, что, значит, наличное бытие отслаивает от себя инобытие, и, соответственно, третьим шагом возникает то, что он называет бытие для себя. То есть качество, накапливающее количество, приводит к тому, что возникает то, что он называет мерой. Вот. Всякое бытие для себя обладает тем, что называется мерой. Ну и, соответственно, вот на этом слайде можно видеть, как бы просматривается вот на этом слайде, то, что вот в советской марксистско-ленинской философии, когда речь заходила о Гегеле, там говорилось о том, что у него вот, значит, там, несколько законов. Первое – это отрицание, это вот как раз первая часть. А второе – это, значит, как-то переход количества в качество. Вот это вот бытие для себя – это вот как раз результат такого перехода. Накапливающееся количество приводит к новому качеству. Ну, следующее учение, значит, это учение о сущности. И здесь тоже у него также две части. В первой части он рассматривает, как происходит развитие самой сущности. А во второй части речь идет о становлении так называемой действительности или рефлексии вот идеи самой себя как истинной первоначальности. Вот так он говорит. Ну и здесь я не буду слишком детально это все проговаривать, это лучше читать у самого Гегеля, но смысл дела такой, что, значит, вещь, обладающая сущностью, своей непосредственностью, рано или поздно, значит, проявляется, возникает то, что является, называется явлением, то есть это тоже нечто существующее, но основанное на ином. И это то, что называется проявление сущности. Ну и, соответственно, в результате того, что, значит, в вещи проявляется нечто иное, вот, возникает то, что называют отношением или взаимосвязанностью вот этих сторон вещи, сущности с ее проявлением. И на этой базе он обсуждает то, что он называет законом, законом в каком-то научном смысле слова. Это существенная связь сторон, имеющих разные основания. Сущность имеет одно основание, явление другое. Ну так в вашей физике, значит, примеров сколько угодно. Вы смотрите на явление, а за этим, соответственно, пытаетесь рассмотреть какие-то сущностные вещи. И всякие законы, типа закона Ньютона и так далее, это как раз связь вот этих проявлений, значит, с сущностными характеристиками вещей. Ну и дальше синенькая стрелочка показывает на то, что, значит, вторым шагом возникает становление действительности или то, что он называет рефлексией, значит, в результате которой субстанция или в себе пребывающая сущность сталкивается с причиной, то есть с деятельностной субстанцией, в результате чего возникает взаимодействие или обратное действие. И вот здесь вот эта стрелочка, обратная стрелочка наверх, это вот такая рефлексивное отношение к той вещи, с которой, собственно, все и началось. Ну и вот это повторение вот этих циклов, это он и называет развитием учением о сущности и его развитии.
То есть здесь можно вот так вот сказать, что у каждого действительно, у предметника, у каждого своя действительность. Медика одна, физика другая, физика третья, потому что он видит вот каждый раз в одной и той же вещи, все видят свою действительность, вот, рефлексивно вот так оборачиваясь на эту вещь.
Вот я думаю, что с предметниками здесь сложно, потому что у предметников вообще не развито рефлексивное отношение. Я думаю, что всякий научный ученый, он двигается вот в этой первой части, пока не откроет тот или иной закон или ту или иную существенную связь между явлением. И на этом все останавливается. Вот. А, значит, по Гегелю нужно выйти в рефлексивные отношения, и, соответственно, это позволит там, как бы, если говорить современным языком, проблематизировать, что, что сделано, и зайти на новый заход уже, значит, как бы на других основаниях. Ну, а третьим учением является учение понятий. Здесь, соответственно, развитие самого понятия, любого понятия. В принципе, схема, она выглядит вот таким образом. Как бы развитие понятия осуществляется в три шага, опять же, с рефлексивным возвратом к исходным составляющим. При этом под понятием Гегель в понятии он видит три таких момента. Во-первых, всякое понятие, оно указывает на некую единичность. А во-вторых, всякое понятие, оно указывает на всеобщность. И когда единичность сталкивается с всеобщностью, то в понятии формируется то, что называется особенностью любого данного конкретного понятия. Значит, вот таким образом сформированное понятие приводит к тому, что оно сталкивается с суждением или по отношению к нему осуществляется суждение, то есть оно, это понятие как бы начинает трактоваться как некий субъект, сторона единичности. Соответственно, по отношению к нему, значит, возникает предикат или сторона всеобщности, то есть предикат, вот, если вспомнить то, что говорилось в первой части, когда речь шла о категориях Аристотеля, там предикатами являлись сказуемые относительно тех или иных субъектов. И, соответственно, всякое сказуемое, оно сказывает об этом субъекте со стороны всеобщности. Ну и, соответственно, это все приводит к связке предиката и субъекта или соотнесения того и другого. И вот в результате вот этих вот трех шагов по Гегелю возникает то, что, значит, называется суждением о чем-либо. Ну и, соответственно, суждение приводит к умозаключению в том случае, если, значит, по отношению к суждению выявляется некое основание, и в результате чего возникает то, что он называет полной положенностью понятия. Вот эти вот суждения, его основания и на этой основе как бы развитие вот этого понятия исходного, это возникает в результате того, что он называет умозаключением. Но вот эта полная положенность понятия, она рефлексивно относится к исходному и возникает новый цикл развития. Это, конечно, галопом по Европам относительно Гегеля. Но у меня сегодня нет задачи, значит, излагать Гегеля подробно. Вообще говоря, нужно читать, если хочешь разобраться. Я только хотел показать одну простую вещь, что в отличие от других мыслителей, которые тоже вводили какие-то категории, рассуждали о категориях, строили свое мышление в соответствии с теми или иными категориями, Гегель в этом отношении очень сильно отличается от других. И отличается прежде всего тем, как я вначале сказал, что категории у него это вот в буквальном смысле то, что вот современным языком называется механизмом. То есть это такая конструкция, которая приводит в действие нечто. А именно вот то, что он называет процессом развития абсолютной идеи и разных его проявлений, в том числе понятий. Вот дальше, следующий слайд, он показывает то, что с моей точки зрения существенного осталось после Гегеля в отношении категорий. Во-первых, Гегель показал, что категории живут в истории замкнутыми формациями, то есть это значит такую простую вещь, что категории Аристотеля, они, мысль в этих категориях, она, значит, там зациклена, и, соответственно, тот, кто мыслит в категориях Аристотеля, тот, в общем, продолжает находиться в той эпохе, в которой жил Аристотель. мысль, которая движется в системе категории Канта, соответственно, то же самое образует особую формацию. И, соответственно, те, кто таким образом пытаются мыслить, тоже остаются в той исторической эпохе. Ну и, соответственно, вот эти категориальные формации наслаиваются друг на другом, слой за слоем. Исследователи говорят, что вот эти вот идеи относительно формации, относительно наслоения исследования друг за другом обусловило то, что потом у Маркса было сформулировано как общественно-экономические формации, когда там за эпохой рабства следовала формация феодализма, за эпохой феодализма капитализм, а за капитализмом с неизбежностью должна следовать. Да, это такая калька с Гегеля, только, значит, перевернутая, значит, как бы с идеального на материальное, на материальную основу. И развитие, значит, производительных сил материальных, оно вот прямо по этой схеме гегелевской, значит, у Маркса строится как вот такая настраивание разных исторических формаций друг на другом и историческое развитие общества. Вот, самых примитивных там рабских форм существования до коммунизма. Ну и вот это последнее, что здесь написано, это тоже у Гегеля можно прочитать в предисловии к его феноменологии духа, где он говорит о том, что вот таким образом осуществляющееся развитие абсолютной идеи должно как-то способствовать тому, что люди тоже себя должны соответствующим образом организовывать. И люди, если они хотят считать себя людьми, должны соответствовать развивающемуся миру. Вот у него там такие немецкие словечки, вот здесь тоже написано «Mitwelt – это со мир». То есть люди должны быть соразмерными этому развивающемуся миру. Но в противном случае, как он говорит, тогда навоз истории. То есть в этом случае, значит, люди будут соответствовать тому, что он называет «нахвальд», то есть миру прошлого, давно минувшим дням и, соответственно, несоответствующим современности. Ну а вот на этом слайде я пытался нарисовать вот то, что Гегель словами проговорил, что разные категориальные формации настраиваются друг над другом. И здесь я еще, кроме того, значит, попытался показать, собственно, различия вот этих категориальных формаций, которые создавались разными философами. Вот первая категориальная формация, которая является фундаментом всей этой пирамиды, это формация Платона. И здесь категории, значит, предназначены для совершенно определенных вещей. А именно, у него категории для развлечения вещей, идей, их соответствий и так далее. А вторая формация – формация Аристотеля. И, соответственно, у него совершенно другой тип категорий, а именно категории говорения. То есть через язык, как правильно говорить, чтобы различать. Ну и, соответственно, вот эти категории говорения, они в конце концов привели, ну, правда, это уже в средние века было, значит, эти средневековые схоласты выделили вот из этих текстов Аристотеля то, что стало называться логическими силлогизмами. Третья формация – это формация Канта, но категории Канта, они уже совершенно для другого. Значит, если здесь у Аристотеля категории позволяли правильно строить речь о том, что о вещах и идеях и их соответствии, то у Канта система категорий предназначена для того, чтобы правильно формировать условия возможности построения научных знаний. Вот здесь условия знаний, здесь места не хватило для того, чтобы длинную фразу, условия возможности построения научных знаний. И, соответственно, у него категории предназначены для того, чтобы делать правильные суждения относительно того, знание нечто или незнание является. Дальше формация Фихта. И как вот в конце предыдущей части, первой части, говорилось о том, что именно Фихта является, Иоганн Фихта первый привнес представление о том, что категории живут в истории, категории изменяются в результате деятельности. Вот. Это называл филиацией идей, понятий, категорий. Соответственно, над вот этой формацией Фихта, вот то, что сейчас обговаривалось по поводу Гегеля, соответственно, здесь категории выделены и построены триадами таким образом, чтобы они служили в качестве механизма развития.
Но у Фихта и у Канта не было вот этого вот рефлексивного выхода до Гегеля? Такого вот
нет, но было, когда мы, там в рефлексии была тоже специфическая, вот, в тех лекциях, когда речь шла о рефлексии, там я это обсуждал, но там это не было рефлексии развития самих категорий, там просто другой тип рефлексии, и у Фихта, и у Канта они по-разному устроились. Можно просто посмотреть предыдущие лекции. А у Гегеля же ведь это рефлексия, это механизм движения абсолютной идеи или мышления внутри самих категорий и изменения самих категорий. На вершине всей этой пирамиды вот то, что здесь обозначено ММК.
А до ММК наша философия вот это все использовала или застряла где-то там?
До ММК наша философия была марксистско-ленинской. В лучшем случае, когда речь, допустим, если говорить там о Ильенкове и подобных людях, философов, или о Мамардашвили, том же самом, которые были уже крупными философами, но они как бы были такими частичными философами. Ильенков вообще занимался Гегелем. Вот. Он крупнейший гегельянец был. Значит, Мамардашвили всю жизнь, или почти всю жизнь, посвятил изучению сознания как феномена, как формации категорий, которые вводили предыдущие философы. В советской философии не было.
Не трогали.
Официальная марксистско-ленинская философия это вообще не философия, там об этом там просто перепелы марксизма, ни больше не меньше, причем такие, по-моему, не совсем правильные. А поэтому о категориях, после Гегеля, на мой взгляд, заговорили только вот методологи, которые работали в ММК. Дальше я попытаюсь сказать, на мой взгляд, такие некоторые основные моменты, что, собственно говоря, привнес в учение о категориях московский методологический кружок. И в моем представлении, может быть, я не совсем прав, может быть, еще что-то можно было бы выделить. Во всяком случае, на сегодняшний день, в моем представлении, ММК сделал две таких крупных вещи и два крупных шага в развитии учения о категориях. Во-первых, была разработана схема, или, может по-другому сказать, структура категории вообще, то есть любой категории. Такое техническое отношение к тому, что из себя, собственно говоря, любая категория должна представлять. И тем самым был сделан выход на технику, с одной стороны, распредмечивания любых смыслов, а смыслы всегда предметные. Чтобы распредмечить, то есть как бы разобрать эти смыслы на составляющие, А с другой стороны, осуществить обратную процедуру. Если возникают какие-то идеи, то для того, чтобы их предметить и, соответственно, построить новую какую-то, например, науку, вот, например, Курнаков физическую химию, да, на основании каких-то таких вот философских идей относительно различения субстанции и функции, он осуществил вот эту процедуру, которая здесь называется процедурой предмечения, совершенно нового объекта, значит, который изучается вот такой наукой, как физическая химия.
Ну, я понимаю, что вот эти вот вещи, как выход на технику распределения смысла на предмечение объекта, это все делается, опять-таки, вот, в рамках европейской культуры, чтобы можно было, нужно опредметить, чтобы что-то потом о чем-то говорить.
Не, ну, конечно, поскольку ЛМК никогда не считал себя продолжателем каких-то восточных культур. Конечно, это продолжение европейской культуры, культурной мысли, культурного развития.
Чтобы о чем-то сказать, нужно определить.
Обязательно. То есть в европейской культуре основной акцент всегда делался на онтологическую плоскость или на объектное представление. Ну и второе, что, на мой взгляд, тоже является очень существенным достижением московского онтологического кружка, тех людей, которые в нем много десятилетий работали, они очень существенно, ну, во всяком случае, по отношению к тому, что сделал Фихте, и к тому, что сделал Гегель, вот, очень существенно продвинули деятельностное отношение к категориям. Во-первых, вот, в результате разработок РММК теперь уже понятно, что категории творимы, вот, то есть можно конструировать, значит, при определенных навыках, при определенном умении, значит, при определенном терпении, конечно, и времени, которое для этого требуется, значит, можно создавать категории. И, в общем, Георгий Петрович и, значит, люди, которые в ЛМК работали, это, в общем, просто продемонстрировали, поскольку в результате вот этой 40-летней работы ММК, значит, были построены, в буквальном смысле слова построены и доведены до, значит, предельного состояния, значит, целый ряд, целый спектр категорий. Ну, об этом сейчас чуть позже будет речь. Ну и второе, категоризация объектов действия зависит от самого предстоящего действия. То есть в отличие даже от Гегеля, у которого категории зависели и менялись от зависимости от уровня развития, значит, абсолютной идеи, и по мере развития, значит, абсолютной идеи, значит, категории переходили друг в друга, но все равно вот этот путь и траектория развития, она, в общем, Гегелем выстраивалась как такая раз навсегда данная и неизменная.
Историческая, да?
Но, ну да, он историю представил как логику. Вот. И у него, значит, историческое движение, оно логизировано. Вот, то есть, а логика, она же, ну, как бы не допускает многозначности, неопределенности и так далее. То есть у него история логически развивается вслед за развитием абсолютной идеи, и это развитие однозначно и неизменно. И поэтому и категории у него тоже, в общем, совершенно определенные, на разных шагах, совершенно неизменные. Вот. Хотя и переходящие друг в друга. А вот в рамках ММК и развития деятельностного подхода было показано, что вообще разные объекты, в зависимости от того, как строится деятельность и действие, значит, конкретных деятельностных позиций, значит, объекты могут быть категоризованы совершенно по-разному. Вот, то есть, во-первых, снимается вот эта однозначность категоризации разных объектов, а с другой стороны, значит, как бы появляется или возникает такая воронка развития, где возможно впредь осуществлять совершенно другую категоризацию, про которую, например, на сегодняшнем, с сегодняшней точки зрения еще, в общем, неизвестно и непонятно, как делать. Вот что касается первого, насчет структуры категории. В соответствии с той идеологией, которая была развита в ММК, но идеология, может быть, здесь не совсем правильно сказать, в соответствии вот тем подходом, который был развит, идеологическим подходом, который был развит в ММК, любая категория имеет 4 фокуса. Эти фокусы должны быть очень жестко взаимоувязаны друг с другом. И есть базовый фокус. В рамках европейской культуры базовым фокусом является, значит, объект. Объектно-онтологический фокус, так скажем. И вот здесь на следующем слайде, как раз это и показано. Значит, некая такая ромбовидная структура. Вот в левом нижнем углу, значит, фокус объекта. Кроме этого, есть фокус языка, или, другими словами, если речь идет о формальных языках, это называется разного рода математики. Значит, фокус понятий, причем каждой категории соответствует, как говорил Гегель, гроте понятий, то есть целая совокупность понятий, которая обслуживает или как придает смысл, наполняет смыслами, значит, ту или иную категорию. И, наконец, четвертый фокус – это фокус операций и процедур, то есть действий, значит, определенным образом организованных. И, соответственно, любой предметный смысл, вот здесь в центре вот это вот смысловое облако, любой предметный смысл, который возникает в той или иной ситуации, если возникает необходимость его категоризации, значит, категориального анализа, то нужно проделать эту процедуру, как бы растаскивание ее, значит, по этим четырем фокусам. То есть любое смысловое представление, оно всегда внутри себя содержит и представление об объекте, и представление о языках, значит, как можно говорить про эти объекты, и, соответственно, о понятии, как понимать можно, и, соответственно, внутри любого смысла всегда содержится представление о каких-то действиях и операциях, процедурах, которые в данной ситуации имеют смысл и значение. Ну и, соответственно, сам категориальный анализ – это не что иное, как вот распредмечивание или растягивание по этим четырем фокусам. И, соответственно, очень важно, когда из этого смыслового облака выделяются те или иные объектные представления, понятийные, операционные или языковые, очень важно, чтобы между ними существовала очень жесткая взаимосвязь. Вот это более подробно можно почитать в лекциях, которые Георгий Петрович читал в 1984 году «Союз мож не проекте». Эта лекция у меня, вернее, этот цикл лекций, там, по-моему, 16 лекций, он есть на сайте, значит, там, открываешь тексты Георгия Петровича, там, соответственно, этот цикл лекций есть. И, начиная с самых первых лекций, Георгий Петрович очень, достаточно подробно говорит вот об этом категориальном анализе, или то, что, собственно говоря, называется распредмечиванием смысла. Но а прикладное значение этого дела тоже очень важно, ведь хотя бы чуть-чуть пометить. Дело в том, что если речь заходит о каких бы то ни было изменениях, деятельностных изменений, чего бы то ни было, впрямую взять и изменить вот нашу предметную реальность, которая существует, впрямую ее изменить, ну, во всяком случае, целенаправленно. Не целенаправленно, то есть разрушить там или что-то такое сделать, в результате чего возникло что-то такое, чего не предполагалось изначально, значит, сплошь и рядом делается. А вот если целенаправленно и осмысленно осуществить какие-то изменения, преобразования или там делать какой-то шаг развития чего-то, предметную реальность вот таким образом изменить нельзя. Как бы принцип, который здесь методологи формулировали и тщательно отрабатывали в течение многих лет, состоит в том, что сначала должна быть произведена процедура распредмечивания, а потом, когда вот эти вот как бы уже распредмеченные категориальные фокусы будут в явном виде представлены, тогда появляется возможность, соответственно, осуществления каких-то действий, допустим, замена языков, какая-то трансформация объекта. Понятно будет, какие процедуры, операции и действия можно с этим делом осуществлять. Ну а после этого, соответственно, обратная процедура, которая называется опредмечивание объекта. Вот. Вот опредмечивание тоже в ММК очень долго и тщательно обсуждалось. Есть тексты, этих обсуждений тоже можно почитать. Это, в общем, достаточно ранние работы участников ММК, это где-то, видимо, конец 60-х, 70-х, начало 70-х годов. Вот, категоризация объекта или предмечивание его осуществляется, или должно осуществляться, или может осуществляться с помощью метода, который с легкой руки Олега Игоревича Денисорецкого был назван методом молевого сплава. Ну, это такая метафора, значит, она взята из таких юношеских воспоминаний Денисорецкого, когда он, будучи студентом, ездил на заработки, и они подрабатывали, значит, работая сплавщиками на сибирских реках. Значит, тогда, в отличие от сегодняшних времен, молевой сплав не был запрещен, и, в общем, лес в горах рубили, значит, сбрасывали просто в реки горные, и они вот таким навалом, значит, никак не будучи скрепленными ни в плоты, ни во что, вот, бревнами, просто в совокупности бревен, значит, шли. А поскольку если, значит, их просто так пустить, то они, значит, их течение начинает растаскивать, и они начинают устраивать заторы, упираясь в берега, то вот, существовала такая профессия молевого сплавщика. То есть человек прыгал на там, бревно, основной инструмент – багор, и этим багром к себе, значит, подтягивал. А поскольку на одном бревне долго устоять было невозможно, это бревно начинало тонуть, он должен был уметь перескочить на другое бревно и с другого бревна, соответственно, подтягивать все остальные к себе. И тем самым как бы не давать бревнам, значит, вот, как бы разваливаться и растекаться в разные стороны. И вот, это вот этот принцип категоризации объекта, он здесь очень сильно напоминает вот те операции, которые должен был осуществлять молевой сплавщик. Вот, допустим, вот этот человечек, который здесь условно стоит на объекте, он должен к себе как бы подтянуть, значит, определенные языки, которые соответствуют вот категоризации именно этого объекта, значит, совершенно определенным образом. Я чуть позже сейчас скажу. Разные объекты можно по-разному категоризовать. Но если ты придал этому объекту определенную, значит, категоризацию, то должен соответствующий язык подтянуть, соответствующую гроздь понятий и соответствующие операции. Но поскольку это сразу, как правило, не удается, вот, поскольку, ну, не всегда можно вот проделать так, что именно тот язык, который нужен.
Тяжело держать сразу все.
Да, 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 да. Поэтому вот здесь такой вот метафорический прыжок, значит, на другой фокус, и уже относительно этого фокуса подтягиваешь то, что ты, какой категориальный смысл ты придал объекту, значит, соответственно, с понятиями, процедурами. То есть уже, значит, как бы оязыковываешь это все. То есть не объективируешь, как вот в предыдущем, а оязыковываешь. А когда и здесь возникают какие-то трудности, нужно сделать еще один скачок, перескочить на понятийный фокус и все наоборот начать опонячивать. Там язык опонячивать, который там объект опонячивать. Ну и так далее. И соответственно вот, значит, на процедурный операционный фокус все то же самое. Предыдущие фокусы, значит, начинаешь подтягивать к себе. И вот если так несколько циклов сделать, значит, то, в общем, может при определенных, конечно, навыках и квалификации мыслительной и при чувствительности, потому что здесь все на тонких нюансах, и, соответственно, если начинаешь чувствовать вот соответствие между этими категориальными фокусами, то может возникнуть то, что называется предметным смыслом. И можешь, например, построить совершенно новую науку. Своя объектная область, свой язык соответствующий, своя совокупность понятий, операции, процедуры и так далее.
Ну, как сейчас говорят, синергизм, но ведь ничего же не...
Ну да, вот это...
Это смысл отдельно, да, пока нет понятия.
Вот эта вот операция предмечивания просто не осуществлена. Mm-hmm. Пока это, в общем-то, голое смысловое облако и все, не более того. Вот это слайд, который показывает, что он является таким классическим примером, его очень во многих, значит, работах методологов можно увидеть. Он просто хорошо показывает, что один и тот же объект можно категоризовать совершенно как по-разному. Со стороны разных категорий. То есть, как бы из разных дырочек на один и тот же объект можно смотреть, и тогда будет все совсем разное. Значит, вот здесь две фигурки нарисованы, два человечка. Один смотрит под одним углом зрения, другой под другим углом зрения. В кавычках, конечно, углом. Значит, один говорит, что этот объект, вот это вот BCD угол, является тупой. А другой на то же самое смотрит и говорит, что этот угол внешний по отношению вот к этому треугольнику. Соответственно, первый свое утверждение делает, исходя из категории количества, и он, соответственно, на этот угол смотрит, категоризует совершенно определенным образом. А второй смотрит через совершенно другую дырочку, категориальную, через категорию отношения. И, соответственно, эти две позиции просто разошлись, они никогда не договорятся друг с другом. Один будет говорить про количественные характеристики, соответственно, язык будет количественный, понятия будут, значит, исходя из этой категории, значит, операции, все, что можно делать с количественными, количественно характеризуемыми объектами. А этот смотрит через совершенно другую категорию, соответственно, там все эти другие три фокуса тоже будут совершенно другим образом представляться. Этот пример показывает на то, что нельзя думать, что, значит, если смотришь или там изучаешь какой-то объект, то для этого объекта в обязательном порядке должна быть подобрана строго определенная категория, категоризующая этот объект. В зависимости от того, что нужно, какую задачу решаешь, соответственно, можно смотреть через одну. Это вот как раз вот принцип деятельностного отношения к употреблению этих разных категорий. Вот еще несколько примеров. Если какой-то объект категоризовать как множество, тогда языком будет язык чисел, операциями будут операции счета, объединения, пересечения и так далее. Другие операции, которые можно осуществлять с множествами. Значит, а понятиями будут величина, мощность, значит, и так далее. Тоже целый веер понятий, значит, которые соответствуют вот, объекту, если его категоризовать как множество. Если объект категоризовать как процесс, тогда все поменяется. Тогда язык будет процессуальный. Ну, например, векторная математика, да, или дифференциальное исчисление, которое применяется для того, чтобы описывать разного рода процессы. Ну, и так далее, да. Вот. Соответственно, операция – это измерение скорости, изменение направленности и так далее этих процессов. Ну, а понятие, соответственно, состояние, изменение, направленность, опять же, целая гроздь или целый спектр.
Все-таки это, допустим, в физике употребляется, но как понятие…
Ну да.
Не понимаете, как понятие, а как…
Нет, физика же, она уже схлопнута. Вот эти вот четыре фокуса, они уже схлопнуты и предметизированы. Но физик никогда не будет распредмечивать, растягивать эти в разные стороны для того, чтобы изменить. У него это раз и навсегда задан, вот этот объект исследования, и предметным образом еще и оформленный, вот, закрепленный вот с этих четырех сторон, зажат как
бы. Ну, то есть это для него уже настолько естественно, что он даже не думает, что это искусственно.
Нет, конечно, да, именно так. Ну и, соответственно, если будешь смотреть на структуру, то нельзя, например, употреблять там, задавать вопросы сколько, да, то есть через количественную структуру, это некая целостность. И тогда язык структурного анализа, операции, например, формирование, изменение связи, замещение элементов.
Присоединение.
Ну, вот классическая, классическая структура, например, оконная рама. Значит, да.
Нет, химия. Самая классическая.
Химия. Само по себе. Но структуры, они же ведь не только в химии существуют. Ну, а химия это да. Значит, особенно органическая химия. Вот эти показанные здесь три разных способа категоризации объекта, они могут относиться к одному и тому же объекту. То есть как бы с разных сторон можно на это дело смотреть. Можно, например, на множество стульев, я это вот на прошлой лекции, которая не записалась сегодня. Вот, говорю, здесь вот стулья стоят, значит, к ним можно относиться как к множеству, да, и, соответственно, все, что предписывает категоризация объектов как множество, да, значит, соответственно, вот к ним будет применимо. Их можно считать, их можно там пятое-десятое переставлять, раскладывать на разные составляющие, опять их соединять, группировать там и так далее. А можно, например, говорю, эти стулья, если их, например, перевозить там, на каком-нибудь сухогрузе по морю, значит, и они их выставить на палубе, значит, соответственно, если этот сухогруз попадет в шторм, и они начнут значит, болтаться, то возникнет необходимость с ними что-то делать, например, их там закреплять, и тогда на них придется смотреть через категоризацию процессов. Какая направленность этих процессов будет, и что с ними, с этими процессами можно будет делать, чтобы, например, их погасить там, или еще что-то. Вот. Ну, опять же, это простые такие банальные примеры, но значит, такие вещи, в общем, возникают, необходимость таких вещей возникает очень часто. Просто нужно понимать, что это все не дано раз и навсегда, а это можно по-разному представлять и получать совершенно разные результаты.
Ну, у меня, например, вот сейчас постоянно, используя одно и то же, беру спектр и рассматриваю один раз как множество, одно и то же, потом рассматриваю как структуру и как процесс одно. Говорю об этом же вот объекте, который я изучаю с помощью одного метода. Я постоянно перехожу от одного к другому, к третьему. Заканчиваю, какой процесс был, допустим, какие операции там были, что произошло, состояние, изменения.
Так,
ну, постоянно через это.
Ну вот еще один шаг или еще одно достижение, которое можно приписать Московскому методологическому кружку, это разработку совершенно новой категории, которая называется такая парная категория искусственная и естественная. До ММК такой категории не было.
Совсем?
Совсем не было. Наука не апеллирует категория естественная. Наука оперирует только категорией естественной. То есть здесь, а вот с позиции этой парной категории, вот эта большая стрелочка показывает, значит, разные объекты можно представлять, вот смотрите, они не раз навсегда какие-то определенные, например, естественные или искусственные, да? А в зависимости от того, что собираешься делать, значит, они могут представляться либо вот через дырочку искусственного, и тогда это будут объекты оперирования, либо, соответственно, через фигуру естественную, и тогда это будут объекты созерцания или исследования. Ну и совершенно разное отношение. Если объекты оперирования, то, соответственно, что с объектом можно делать, какие операции применить, к чему это может привести и так далее. То есть от твоих действий будет зависеть изменение этого объекта. А если ты встанешь на позицию естественного представления того же самого объекта, то, как говорит Георгий Петрович, это означает, что ты должен залезть на высокую скалу и с нее смотреть на тот объект, который там под этой скалой далеко внизу находится, и, значит, не имея возможности никак на него повлиять, и это принципиальная позиция в данном случае будет, значит, в лучшем случае его рассмотреть, значит, описать, значит, представить каким-то образом, не имея возможности влияния.
И тут делается причина. Так делается в ваших общественных науках.
Ну, не только в ваших, и в наших, но и в ваших.
Ну, географических, биологических.
Во всех естественных науках, или, так скажем, во всех науках, именно так должно делаться. То, что сейчас называется науками, оно в значительной мере уже все перемешано и так далее. Это, кстати, вот это разделение на искусственное и естественное, не надо представлять так, что это относится только вот к каким-то там предметам, которые либо ты с ним что-то можешь сделать в действии, либо ты его можешь описать. Это относится, например, даже к деятельностным позициям. Можно на деятельностную позицию посмотреть как бы с естественной точки зрения. И тогда, например, позиция проектировщика будет представляться как такой способ работы, который нормирован, который ни от чего не зависит. Он, значит, так и должен естественным образом, значит, реализовывать те или иные культурные нормы.
И работа педагога.
Проектировщика, педагога, исследователя, кого угодно, управленца и так далее. А если ты будешь смотреть с позиции искусственного, то, соответственно, ты должен как бы на себя одеть эту позицию и, соответственно, смотреть. Ага, я должен в соответствии с культурной нормой делать вот таким образом, а что, если я буду делать по-другому? И, допустим, не соблюдать требования этой культурной нормы. К чему это приведет? Это может привести, с одной стороны, к безобразиям разного рода, а с другой стороны, это может привести вообще к развитию той или иной профессиональной деятельности. Поскольку всякое развитие – это нарушение сложившихся ранее культурных норм. Из естественной позиции ничего развить нельзя. Только, соответственно, входя, одевая на себя скафандр вот этого искусственного деятельностного отношения, соответственно, можно что-то делать.
Так, а тогда каким образом все-таки развивались науки? Значит, кто-то становился в эту позицию нерефлексивно?
Конечно, только нерефлексивно. Угу. Георгий Петрович очень часто так и говорил, что все великие достижения, или почти все, или, так скажем, многие, значит, сделаны за счет того, что вот эти люди, которые впоследствии становились великими, они изначально делали определенные ошибки. Значит, то же самое сделал Лейбниц, то же самое сделали многие другие, значит, то же самое сделал Эйнштейн, значит, не соблюдая, значит, тех или иных требований, значит, культурной деятельности соответствующей, выламывались, и в результате появлялась дифференциальное исчисление, теория относительности, значит, та же самая структурная химия, значит, и все остальное. Вот. Вот еще одно достижение, которое тоже очень важно понимать. С точки зрения методологии, деятельностной методологии прежде всего, категории живут не сами по себе. Они образуют так называемые взаимосвязанные поля. Здесь немножко пересекается или перекликается с тем, что у Гегеля было. Но у Гегеля немножко по-другому трактовал. Он как бы вот взаимосвязь разных категорий выстраивал через траекторию движения или изменения самой абсолютной идеи. То есть от одной категории, от количества к качеству, например, а затем к мере изменения, раз и навсегда данное.
То есть это естественно?
Нет, ну, это сейчас можно, зная, что есть категории искусственно-естественно, можно сказать про это. А у Гегеля ничего этого не было. Поэтому говорить про него, что он там из естественной или с какой-то другой позиции, просто совершенно бессмысленно. Вот на этом слайде показано 7 вот этих вот кругляшочков. Это символы 7 категорий деятельности, онтологии деятельности. И, соответственно, вот эти категории завязаны вот в такую сеть связей. Вот эти вот связи, это и есть то, что здесь названо категориальными полями. Ну, то есть, что это означает? Например, категория «процесс», она в обязательном порядке, значит, смотрит, так скажем, в кавычках, смотрит на механизм. Вот. И здесь существует связь. Категория «процесс» связана с материалом, потому что процесс всегда на каком-то материале осуществляется. Но, например, категория «процесс» с формой никак не связана. А если и связано, то только опосредованно через другие категории. Ну, например, нельзя форма и механизм тоже никак не связаны. То есть нельзя сказать формирование механизма. Угу. Хотя, когда я вот это...
Все время так говорю.
Да.
Сколько раз читал.
Да. Когда вот я это стал говорить, а Денис сидит и говорит, странно, а у меня диссертация называлась «Формирование механизма». Я говорю, ну это же мы специально подбирали слова, чтобы это проходило через, значит, через совет, через ЗАГС, не вызывало никаких этих. Поскольку слово «формирование» в нашей науке, оно, в общем, такое, значит, сакральное, и, значит, как Саморуха говорит, это наш термин. Да. Но с точки зрения категориального анализа и, значит, грамотного употребления категории, это бессмыслица.
Ну, можно так сказать, формирование механизма через организованность.
Ну вот, да, через организованность ВАКа, да?
Да-да.
Вот об этом можно подробно почитать, вот здесь внизу написано, статью Георгия Петровича в так называемом «Кирпиче». «Кирпич» — это, кто не знает, это сленговое такое название, одно из самых первых книг, которые были собраны тексты методологов. Тогда, в 60-х годах, это прямую нельзя было публиковать, существовала цензура, лито так называемое, через которое пройти было чрезвычайно сложно. Поэтому там название, в общем, такое закамуфлированное, там, автоматизированное управление чего-то, в общем, нет, все прошло, опубликовано. Но там, в общем, совсем тексты ни про какое не про автоматизированное. И вот первая статья, там довольно большая, страница, наверное, на 70 или на 80, это как раз вот о категориях деятельности. И там Георгий Петрович это все довольно подробно обсуждает. Значит, конечно, лучше читать, чем довольствоваться тем, что я вот сейчас говорю, поскольку я говорю очень бегло, очень кратко и лишь так, чуть-чуть помечая некоторые моменты. А вот еще одно достижение, это следующий слайд. Значит, в ММК разработано два совершенно разных, можно сказать, два типа системных представлений. Это так называемая система 1 и система 2. Система 1 это вот левая картинка, Значит, это представление неких натуральных объектов как системных. Ну, вообще-то говоря, это фактически некое продвижение, некоторое развитие того системного подхода, который на Западе сформировался и идет там вот, от, так скажем, Людвига Бертоланфи. Вот. Ну, в отличие от методологов Московского методологического кружка, Людвиг Бертоланфи, он просто обсуждал, что такое система, из чего она состоит, там, что такое элементы, что такое связи. А вот как какой-нибудь натуральный объект можно превратить в систему, вот какие логические операции для этого необходимо проделать, для того, чтобы объект стал, ну, появилась логическая возможность его трактовать как объект. У Бертоланфи этого нет. Нет ни у каких других системщиков, ни у Эшпи, там, ни у всех остальных, которые, значит, на Западе, а потом в Советском Союзе были.
Так он же там какие-то тоже выделяет противоречия в этом понятии самом.
Это не он, это Дубровский выделяет.
Там Бертоланфи тоже есть вопросы
такие. Чего Бертоланфи нет? Нет у Бертоланфи этого. Он просто как бы догматически трактуется, что все объекты есть системы. С чего это вдруг они являются системой, он про это не говорит. Такой, ну, натуральный взгляд или натуральное представление о системе. А Георгий Петрович и, соответственно, его сотоварищи, они показали, что, значит, любой натуральный объект можно трактовать как систему, если будут проделаны вот три типа вот операций. Значит, во-первых, разложение целого на некие составляющие. Во-вторых, связывание этих составляющих в некую структуру. И в-третьих, логическая операция погружения этой структуры в некую целостность. Вот. Ну и вообще говоря, несмотря на то, что это называется системным объектом или просто система один. Ну, один это для того, чтобы отличать от другого типа, который, собственно, в ММК, системы 2. Вообще-то говоря, правильно называть это не системное, а структурное представление. Поскольку здесь системность, здесь всего лишь один из аспектов системности. А вот другие аспекты, кроме структурности, были как раз развиты, значит, это ММК, это прямое и только их достижение. Запад здесь не внес нисколько. Значит, вот второе системное представление, оно предполагает расслоение любого объекта на пять таких планов. Значит, на любой объект можно смотреть как на процесс.
То есть, это как главное, да?
Ну, в деятельности, да. Ну, здесь это не показано, что здесь главное, что не главное. Но, в принципе, поскольку это системное представление применительно к системе деятельности, всякая деятельность, она формируется, значит, вокруг процесса, а процесс, соответственно, целостность процесса удерживается за счет цели, которая ставится перед той или иной деятельностью. То есть, с цели начинается какой-то деятельностный процесс, целью и заканчивается, когда, значит, в результате этой деятельности появляется, значит, продукт этой деятельности, который должен соответствовать этой цели. И, соответственно, процесс удерживает вот, целостность этой системы деятельности, как потом стали говорить. Вот. Соответственно, значит, выделяется первый пласт, или первый такой срез, слой процессуальный. Второй – структурный, фактически это вот то, что, значит, вот здесь в качестве единственного, значит, в трактовке системности выделяется. Потом слой функциональных, значит, отношений или функциональных мест представления, значит, того же самого объекта, как некая функциональная структура, состоящая из функциональных мест. А эти функциональные места выделяются, опять же, относительно того, чтобы эта цель была достигнута, деятельность. Ну, соответственно, эти функциональные места, поскольку они пустые, и они задаются только связями, значит, между собой и определяются в целом целью. Система деятельности функционирует для того, чтобы цель была достигнута. Но эти места должны быть, значит, наполнены материалом, и, соответственно, четвертый срез, это срез так называемой морфологии материала. То есть он, материал должен быть определенного качества и, соответственно, определенным образом организован. Для того, чтобы его можно поместить было в соответствующее функциональное место, и чтобы эта функциональная структура и вообще вся система деятельности заработала. Ну и, наконец, пятый срез – это срез собственного материала. Если предыдущий слой – это материал уже определенным образом организованный, или, как говорят, организованность материала, то здесь просто указание на то, что в разных системах деятельности разный материал принципиально используется. Где-то, значит, там… Ну, так скажем, с разной качественной определенностью. Ну и, соответственно, вот выделение вот таких пяти слоев, правда, Дубровский.
Чего он там прочитал? Он говорил, что что-то такое про структуру слоев.
Да, вот я хотел сказать про это. Дубровский, это ученик Георгия Петровича, который до сих пор, в общем, эти вещи пытается осмысливать. И вот недавно читал лекции в Москве на эту тему как раз. Он там пытается показать, что вот этого второго слоя, который здесь, структуры связей, на самом деле в системном представлении деятельности не может быть. Это, в общем, такая некая ошибка или флуктуация, так скажем. И он обосновывает это тем, что не было показано, какие операции должны быть в обязательном порядке проделаны, чтобы в системе деятельности выделить, соответственно, связь. Он утверждает, что связь не первичная характеристика системы, а вторичная. Связь возникает всегда после того, как образуется структура. То есть сначала структура, а внутри структуры это связь. И структура не складывается из отдельных связей. А наоборот, связи вытекают из структуры. Структурирование осуществляется мгновенно, а не процессуально и не по частям. То есть нельзя из отдельных связей сложить
структуру. Строить структуру как-то...
По шагам.
По шагам.
Да. Ну, можно строить, если уже заранее знаешь, что строишь. Угу. Ну, как это, и детские эти... Лего, да, из отдельных элементов какую-то структуру выстраиваешь. Но она уже заранее существует, и сами эти элементики сделаны под определенную структуру. Вот можно раму сделать, значит, заранее складывая из отдельных элементиков. Но эти элементики уже заранее предполагали эту структуру.
Ну да, ту или другую.
Ту или другую, да. Ну, в любом случае, вот это вот такое системное представление, которое получило название системный подход 2 или просто система 2, это явное и довольно серьезное достижение ММК, и при этом система проработана именно как категория, как системная категория, причем логическая категория. Вот это словосочетание «логическая категория» здесь совершенно не случайно, потому что его, ну, бытует, так скажем, и среди очень многих даже крупных ученых и даже философов существует представление о том, что система, она онтологична, то есть как система существует сами по себе. Вот с точки зрения методологов ММК, система, категория логическая. Это означает, что система задает метод движения, метод работы, метод рассуждения, метод деятельности. Объект Онтология действенная, а метод системный. И тогда, соответственно, возникает система деятельности. То есть нужно работать системным образом, вот выделяя эти разные пласты, а потом их, соответственно, связывая определенным образом. И тогда может вывалиться система, а вовсе не наоборот.
А вот у геологов такие системы.
А у геологов...
предполагаю, что фон Бертоланси?
Именно как фон Бертоланси. Они считают, что эти системы существуют натурально, и ученый должен их только описать. Онтологическое представление системы. Вот еще одна разработка. Это так называемая категория развития. Ну, на самом деле, не развитие в целом, а так называемого шага развития. То есть некий шаг, элементарная ячеечка процесса развития, был разработан как такая категория. Здесь очень важно понимать следующее. Время методологии деятельности, значит, представляется не так, как оно закреплено, начиная со времен Ньютона, например, в физике, ну и в остальных науках это тоже заимствовано. Когда есть некое линейное время, которое разворачивается из прошлого в будущее, и, соответственно, все время членится на три неравных составляющих. Длинное-длинное прошлое, значит, неопределенно длинное будущее и вообще почти несуществующее в виде мгновения настоящего, значит, которое вот эта точка настоящего по этой линии условного разворачивания, линейного разворачивания времени, она якобы перемещается независимо ни от чего. То в методологии совершенно другое представление о времени. Время представляется из состоящей из трех вот таких топов, значит, левый нижний топ или место это прошлое, правый нижний это будущее, и вверху вот этот третий сектор, скажем, это составляющая настоящего. Если ничего не делать, то прошлое будет просто естественным образом перетекать в будущее, становясь опять прошлым. То есть вот эта вот линия будет двигаться сюда. И, это естественное течение, и люди, и всякие общественные организованности, они будут просто оставаться в прошлом. Будущее просто так естественным образом попасть невозможно. Вот Россия в настоящее время, она находится точно без времени, то есть уже довольно длительное время пребывает в этом прошлом. А для того, чтобы прорваться в будущее, нужно, во-первых, выйти в рефлексию относительно этого прошлого, то есть то, что здесь существует, вот в этом левом нижнем секторе, оно должно каким-то образом, по каким-то причинам не устраивать человека, группу лиц или целую страну. Люди должны сознательно отказаться от того, что, значит, в прошлом им не нравится, перейти вот в этот верхний сектор, который трактуется как настоящий. В этом настоящем можно бесконечно долго находиться. Значит, пока не выработаешь представление о том, а какое будущее в общем представляется ценным и к чему, собственно говоря, нужно стремиться. Вот эта вот кривая такая ломаная линия, стрелочка, в отличие от нижней, символизирующей естественный процесс, это искусственно-техническое действие. То есть из прошлого попасть в будущее можно только через настоящее, и только реализации определенной деятельности, которая осуществляется и еще вот, так скажем, под контролем особого типа деятельности, которая здесь вот символизируется как АРУ, организация, руководство и управление. То есть деятельность по организации некого будущего может быть только управляемой деятельностью. Соответственно, если удается здесь выработать какие-то проекты и найти условия их реализации, значит, которые бы задавали жизнь, там, деятельность, организации и еще все остальное, отличное от того, что было в прошлом, только вот в этом случае появляется возможность оказаться в будущем. Ну, как многие классики, в том числе даже Лев Толстой, говорил, что будущего не существует, поскольку мы его делаем. И оно будет таким, каким мы его сделаем. А если мы его делать не будем, его и не будет. Ну и, наконец, последний слайд. На самом деле, конечно, это... далеко не последнее достижение, которое можно было бы выделить, достижение Московского метеорологического кружка, где вот методологи, работающие под руководством Георгия Петровича Петровицкого, внесли какой-то свой вклад в развитие учения о категориях. Ну, например, я пропустил очень важный момент, это надо было в самом начале еще сказать, что на самом первом этапе работы ММК, когда была программа развития так называемого языкового мышления, одним из важных результатов вот этого этапа, этой программы их работы.
Это когда они текст анализировали?
Ну, в том числе текст анализировали, когда была получена вот схема знания и так далее. Там как бы одним из очень важных результатов было это проработка тоже парной категории формы и содержания. Вот. В отличие от предыдущих, там, например, аристотельских формы материал, да, есть форма содержания. Значит, эта парная категория задавала вот антипараллелизм, изменение движения мысли в форме и движения мысли в содержании. Вот чего, например, наука не делает. Если наука оформляет какое-то знание, то с точки зрения науки, так как формально представлено знание, таким же образом через эту призму смотрят и на объект, думают, что объект точно такой же. А методологам удалось как бы разорвать вот эту форму и содержание.
То есть, если ток – это направленное движение заряженных частиц, то так оно и есть.
Да, так оно и есть, да. И, соответственно, отдельно анализируется содержание, отдельно анализируется форма. И это так называемый антипараллелизм формы и содержания. Это очень важно. Это позволило работать с деятельностными объектами, позволило анализировать одно содержание, для него вырабатывать другую форму, и тем самым менять содержание, ну и многие разные другие вещи. Ну а здесь, на этом последнем слайде, представлен принцип так называемой двойной интенциональности в методологическом мышлении. Значит, вот эта картинка, здесь деятельностная позиция, и она всегда должна иметь две интенции. Так называемая первая интенция – это полагание объекта и его категоризация. А вторая интенция, вот чего, например, не делает ни один ученый, научный ученый. Значит, в обязательном порядке должна за полаганием объекта следовать вторая интенция или полагание той рамки, где этот объект либо может существовать, если это естественное представление объекта, либо рамки, в которые он может быть взят в определенным деятельностным отношениям. Вот при этом вот эта зелененькая рамка и вот этот светло-зеленый фон не должен вводить в заблуждение вот своей такой как бы аморфностью и, значит, неопределенностью. Такой. Один ровненький сплошной фон. На самом деле любая рамка – это структура действия, это способ работы. Ну, например, объект может быть взят в рамки проектирования. Да? Uh-huh. И тогда это означает, вот этот зеленый фон, это будет означать способ работы проектировщика, который позволяет определенным образом действовать с объектом. Объект может быть взят в рамки исследования, да? И тогда, соответственно, другой способ работы. Даже вот эти вот бытовые объекты, значит, объект может быть там, взят в рамки там, торговой деятельности. И тогда он будет представляться как товар и, соответственно, способ работы с ним, как его можно продать, значит, подороже и, значит, повыгоднее. То же самое объект, перемещаясь в другое пространство, например, в помещение жилья, да, он, или там какое-то другое, он, соответственно, может быть дальше использоваться в рамке, например, эксплуатации, да, как его определенным образом уже совсем другим способом использовать. И так по любому поводу. И всякое деятельностное отношение, выстраивание деятельностного процесса, оно всегда предполагает, значит, вот это вот наслаивание одних рамок на другие, значит, как бы то, что до этого бралось в одной рамке, потом перетекает в другую, начинает использоваться по-другому, потом перетекает в третью и так далее. И вот принцип вот такой двойной интенциональности, он совершенно необходим. И как только теряешь вот эту вторую интенцию, а начинаешь пялиться только на объект...
А рамку даже не видишь.
Да. Ну вот ученые, поскольку у них не развита рефлексия, особенно вот такая методологическая рефлексия относительно средств своей работы, они могут сколько угодно заниматься с этим объектом, не видя, в какой рамке они это делают. А тот, кто способен отрефлектировать способ работы, он может при желании, при определенном напряжении, там, умении, значит, эту рамку заменить и получить совершенно новый результат.
С этим же объектом.
Мы, соответственно, и объекты рамка должны иметь совершенно определенную категорию, ну, или так, определенную категориальную определенность, топология, должны определенным образом категоризоваться. То есть не просто, как я сейчас сказал, там, для бытовых вещей, а, соответственно, использоваться те или иные категориальные представления. Ну вот, собственно говоря, все то, что я должен был тогда, 27 числа, во второй части лекции проговорить. Может, вопросы какие-то есть?
Все вопросы прозвучат.
Ну, тогда на этом и закончим.